Ребята, привет! Этот видос мы выкладываем в историческую дату. 80 лет со дня события, вы сами понимаете, что я имею в виду. 6 августа 1945 года американцы взрывают первую в истории атомную бомбу над японским городом Хиросима. Это происходит в 8 часов 15 минут утра. Сегодня, сейчас мы живем в условиях новых чудовищных войн. Сейчас в 21 веке. Гибнут десятки тысяч людей и сотни тысяч людей в нескольких войнах сразу. Самая большая и кровавая война устроена Россией в Украине, где счет жертв уже идет на сотни тысяч. И уже раздаются голоса громкие, более-менее некоторых дебилов. Часть из них носит русские фамилии, которые говорят, что хорошо бы тут помахать ядерной дубинкой, если что, мы готовы. И у нас их много ради ядерных дубинок, мы сейчас можем куда надо и все. И, к сожалению, голоса этих дебилов транслируются по официальным каналам российской всякой прессы и попадают в головы обычных российских граждан, некоторый процент которых в это верит и радостно говорит, ну, конечно, ну, надо, а что с этими разобраться? Там америкосы, натовцы, вот эти вот украинцы какие-то, хохлы, там вот это вот мы противные, ужасные. Давайте бомбу кинем и все, и привет. К большому сожалению, эти голоса начинают звучать вслух. Ну, голоса всегда звучат вслух. То есть мысли, как это, что у трезвого на уме, то у пьяного и на языке, да, из этой серии. Так вот, 6 августа 1945 года американцы в 8.15 утра сбросили бомбу, которая взорвалась в нескольких сотнях метров над центром большого японского города. И это привело к мгновенной смерти десятков тысяч людей. Точное количество никто не сосчитал, потому что от многих тысяч людей не осталось совсем ничего. Вообще совсем ничего. Как и от города, от центра города не осталось совсем ничего. Чтобы понимать почему, температура на поверхности Земли под точкой, которая несколько, по-моему, около 600 метров над поверхностью Земли бомба разорвалась, температура была 4000 градусов. А в километре от этого эпицентра, да, наверное, это эпицентр или гипоцентр, эпицентр, в километре температура примерно была 1500 градусов. Достаточно, чтобы ничего от людей не оставалось. Я не хочу вас тут цифрами грузить. Я хочу сказать, что всех, кто сегодня предлагает помахать ядерной дубинкой, я бы, будь моя возможность, сажал бы на поезда и отвозил бы в город Хиросиму в музей мира, в парке мира. Или А-бомб, как еще он называется. Просто, чтобы они там походили, посмотрели картинки, послушали записи тех, кто выжил. И, может быть, чего-нибудь бы поняли. Так вот, тогда, ради температуры 4000 градусов, бомбочка потребовалась всего там каких-то мощностью 15 килотонн. Там 12, 13 кто-то называет килотонн, или 17 килотонн. Маленькая бомбочка, она называлась толстый, маленький мальчик, или малыш, little boy, крошечная. Сегодня в какой-нибудь гигантской ракете, ну, например, там, «Воевода» можно найти в интернете, огромная российская советская ракета, там 10, наверное, боевых блоков, каждый там, по 500 килотонн или по 600 килотонн. Один блок одной ракеты, сколько их там есть. А тогда одной бомбочки хватило, чтобы выжечь десятки людей, тысяч людей сразу, еще столько же десятков тысяч, 50, 60, никто не сосчитал. Через три дня будет точно так же уничтожено в городе Нагасаки. Второй взрыв. А сколько тысяч людей, на сотни тысяч идет счет, умрет в итоге еще от лейкемии, от лучевой болезни, никто до конца не сосчитал. Но это счет на сотни тысяч. Причем это же мучительная и иногда очень долгая и долгая смерть, которая настигала не сразу. Для меня одно из самых сильных впечатлений в моей жизни, я много где бывал, это Хиросима сегодня. Ну, не сегодня, вот сейчас. Это было незадолго до ковида. Мне посчастливилось туда попасть и несколько часов провести в этом музее, в этом парке мира. Это жутко. Я оттуда ушел на подгибающихся ногах. При том, что японцы сделали этот парк как бы очень тактично. Там нигде не звучит впрямую ни одного слова прямого антиамериканизма. Или прямого антисоветизма. Есть информационные стенды какие-то, но все очень сдержанно. Японцы сделали это парком мира и музеем мира. для того, чтобы был посыл в адрес всего человечества о том, что такое повториться не может. Предыстория известна. Япония – союзник Гитлера во Второй мировой войне. Она воюет с американцами. С американцами. Но она не воюет с Советским Союзом. Потому что еще до начала гитлеровской оккупации Советского Союза, до нападения Гитлера на СССР, Япония подписала с Москвой, со Сталиным пакт о нейтралитете. Это была дипломатическая игра, конечно, там были, вы знаете, союзники Германия, Япония, Италия, а здесь Советский Союз, потом Англия, потом Америка вместе. Большая, крупная дипломатическая игра, гигантская война. Но факт остается фактом. Пакт о нейтралитете Япония не нарушала никогда. Сегодня на исторических конференциях в Москве сегодняшние штатные историки, естественно, провластные, просоветские сегодняшние, другим пасть заткнули, не говорят, не разрешают ничего говорить, рассказывают, что японцы бы обязательно напали. Обязательно бы напали японцы в 1941 году, если бы увидели, что Красная Армия проигрывает Гитлеру. Вот увидели бы, что Красная Армия проиграла, и тогда бы они напали на Дальнем Востоке и захватили советские территории. Ну, если бы докабы, если бы у бабушки кое-что было, она была бы дедушкой. А так это напоминает то, что некоторые горящие головы говорят сейчас, до сих пор, что если бы Россия не напала на Украину, то через 3 дня Украина бы напала на нас. Мы ее просто упредили, понимаете? Не было выбора. Проклятые хохлы бы напали на нас. НАТО бы стало расчленять Россию, поэтому мы вынуждены были напасть на Украину. Понимаете, Герасим был вынужден напасть на Муму. Просто он ее опередил, иначе Муму бы его утопило. И вот сегодня на полном серьезе рассказывается, если бы да кабы. Но Япония не нарушила нейтралитет в течение всей войны. Сегодня говорят, что они не пошли наступать, потому что у советских там было очень много войск. Там стояли действительно советские войска, и японцы, ну, ввязавшись в войну, они бы имели огромные проблемы, огромные потери. Но я вспоминаю, как в школе нам рассказывали, что битву под Москвой, зима 41 года, в огромной степени удалось выиграть, потому что удалось перебросить Сибири с Дальнего Востока хорошо подготовленные, хорошо обученные, свежие, сытые, обмундированные, как надо для зимы в полушубке, сибирские дивизии. Вот они-то из такой кулак создали, который сломал Гитлеру хребет под Москвой в 41 году. Мы тогда это записывали в учебники или там в тетрадке по истории, но задавались себе вопросом. Задавались вопросом, а как же их из Сибири, с Дальнего Востока эти сдернули дивизии? Так что оголели тот же фланг, а там же японцы, там же они союзники Гитлера. Как же так, вот правительство и Сталин оголили флаг Сибири, а кто же там будет защищать Советский Союз? Нам на это ничего не говорили, нам не рассказывали про то, что был пакт о нейтралитете. Когда в 45-м году, зимой, в начале 45-го года, Сталин, Черчилль и Рузвельт, еще живой президент Америки, собрались на Ялтинскую конференцию, все знают, есть хроника, фото, там полно написано, в Ливадийском дворце, в царском бывшем, там была достигнута договоренность, что Советский Союз ударит по Японии в течение 3 месяцев после того, как Германия полностью капитулирует. То есть, когда руки будут развязаны уже с немцами. А было понятно, что война скоро закончится. Советские войска уже шли к Берлину, и, в общем, все. Германия доживала последние месяцы, и Сталин, так сказать, идя навстречу пожеланиям трудящихся американских, сказал, окей, конечно. Тем более, что Америка вот столько снабжала Советский Союз ленд-лизом, просто час можно перечислять, что они поставляли в каких количествах, ну, союзническая помощь. Была большая война, были союзники, которые помогали друг другу как могли, при этом друг друга не любили. И американцы знали, что как только закончится с Гитлером в Европе, следующая проблема будет, куда пойдет Сталин со своими армадами танковыми, не захочет ли он взять всю Европу вплоть до Ла-Манша. Франция и Англия, вся эта мелочь пузатая. То есть они как бы такие заклятые друзья. И когда у американцев появилась атомная бомба, Трумэн, следующий президент Соединенных Штатов, уже в Потсдаме летом сообщил об этом Сталину. Реакция Сталина была такая непонятная. То ли он об этом уже знал, что у американцев есть бомба, то ли он не понял, о чем речь. Но через несколько дней после этого американцы нанесли этот удар. Сегодняшняя официальная американская позиция такая. Мы хотели, чтобы Япония поняла бесперспективность войны и сложила оружие, чтобы перестали гибнуть люди. И наши американские солдаты, там кровавые бои были на Дальнем Востоке, на Тихом океане, и японские солдаты. Японские солдаты не приучены и не имеют морального права сдаваться. Они японские, это кодекс самурая, японец умрет, но не сдастся. Единственный способ перестать ему воевать, это получить приказ императора. Для этой цели, чтобы дать такой приказ, император Хирохито, тогдашний, должен был понять, что сопротивление бесполезно. Что для этого лучше всего служит? Ну, конечно, показать, что есть такое оружие, против которого нечего делать. Была очень долгая игра, очень длинная. И японцам передавали даже отдельный ультиматум, в котором не было указания на бомбу, до бомбардировки еще. Но не было и указания вот на что. Что если вы сдадитесь, то мы, победители, сохраним систему императорской власти в Японии. А это самое главное. Император – это главный стержень этого, этой конструкции, это ствол этого дерева. Без императора Япония не живет. Если императорская власть будет уничтожена, японцам конец. Для них принципиально важно это. Но такого специального не было предложения в ультиматуме. Японцы ультиматум отвергли. Ну и вот тогда уже, значит, американцы решили действовать более, как это сказать, убедительными средствами. Вы знаете, когда я попал в этот музей в Хиросиме, что меня потрясло больше всего? В интернете уже много можно чего было прочитать, и я читал. Я помню рассказ моего отца, который ездил в Японию в 64-м году. В 64-м году приехал с круглыми глазами, говоря, что невозможно поверить, как эта страна после войны восстановилась. И что там изобретается, какие там радиоприемники продаются в магазине. Я хотел увидеть какие-то настоящие следы этой войны, этой бомбардировки. В интернете можно найти фото, например, единственного каменного здания, которое осталось в центре города. Потому что японские города — это дерево. Маленькие деревянные домики, внутри бумажные перегородки с йодзи. Если спичку поднести, все это вспыхивает. Вся Хиросима была такой, почти вся. В центре стояло здание из литого цельного железобетона. Это было первое здание в Хиросиме такое, построенное еще там в 1915, наверное, году по проекту одного чехословацкого архитектора. Это было здание торгово-промышленной палаты. Ну, такое официальное презентационное здание, вот новые технологии, там выставки японцы проводили. Так вот, взрыв произошел примерно в 100, наверное, метрах в сторону от этого здания. Оно устояло. И вот этот купол мира или купол бомбардировки сегодня, это каркас, каркас купола этого здания. Оно удержалось, оно не разрушилось. Его укрепили, там стоят металлические подпорки. И все могут посмотреть, что такое сила этого взрыва. Но в музее, который там рядом, меня потрясло вот что. Я не забуду эти кадры никогда. Значит, это было 8 часов 15 минут утра. Это был рабочий день. Много людей на улицах. Во-первых, люди шли на работу, у кого-то работы на улицах. Плюс ко всему, поскольку Япония тогда была в состоянии войны, и бомбардировки американские продолжались городов, было принято решение разрядить городскую застройку. Деревянные эти домики стоят очень плотно друг к другу, улочки узенькие, спичка здесь вспыхнула и понесся пожар. И поэтому было принято на уровне властей решение, что необходимо разрядить эту застройку, как говорю, рушить дома, чтобы создавалось между ними какое-то пространство в противопожарных целях. Поэтому это была городская программа, большое количество горожан, ему предписано было выйти на улицу и принять участие в разборке определенных указанных жилых строений. Или не только жилых строений. Утром начались эти работы, полно народу было на улицах. И поэтому было полно жертв. Еще раз говорю, много десятков тысяч людей. Одно из самых сильных впечатлений, которое в этом музее у меня было, может быть, вы слышали об этом, почти под самым центром, под самой точкой взрыва, находилось здание банка, богатого японского банка. Этот бан существует и сегодня. И какой-то человек ждал открытия банка, присев на каменную ступень возле входа. И, видимо, облокотившись на колонну, которая была. От человека не осталось ничего, а на колонне осталась тень. Так вот, часть этой колонны выставлена в музее. Она не очень яркая такая, не прям черная-черная-черная. Все-таки 80 лет прошло. Но тень на том месте, где сидел этот человек, и на колонне, видимо, к которой он прислонился, есть. И когда ты это видишь, то твое сознание меняется, могу вам сейчас сказать. Но какое-то количество людей остались живы, только они не понимали, что произошло вообще, потому что никто с таким не сталкивался. Что такое бомбардировки, люди знали. Шла тяжелая война, кровавая война, и американцы бомбили города. В первую очередь, конечно, промышленные объекты, но доставалось, как вы понимаете, и мирным жителям, как всегда на войне бывает. Но тут происходило что-то страшное. Во-первых, с людей стала слезать кожа. Во-вторых, наступила невероятная жара вдруг, потому что колоссальная температура, жар. Люди стали бросаться в реку. Такая Мото-Ясу, речка такая течет. Там это один из рукавов реки, которая там течет по городу Хиросиме. И умирать. И это не очень широкая речка, она оказалась просто завалена трупами. Завалена трупами. Буквально завалена. Понимаете? Люди кидались от невыносимой жары. Сразу после этого начался дождь. Ну, потому что мгновенное испарение, мгновенная концентрация влаги наверху, и пошел дождь. Люди в эту жару, они ловили капли дождя. Влага была черной. И главное, что люди не знали, что такое радиация. Они ловили, умывались, глотали эту смертельную влагу. И в этом музее выставлены личные вещи с черными подтеками, рубашки, майки. Вот это следы той самой радиоактивной воды, которая убила всех этих людей потом. Я уж не говорю о каких-то более страшных вещах и о том, что там случилось там с детским велосипедиком, что случалось там со стеклянной посудой, как ее расплющивало. Масса. Страшные фото. Сразу после этого японцы, они же страшно дисциплинированные люди, они мгновенно, те, кто выжил, стали создавать кремационные костры. Потому что в традициях японцев похороны в огне. Там захоронение в земле, наверное, меньше 1%. И сразу стали создавать костры, потому что количество трупов было огромным. И вот фотография, может быть, вы видели, стоит маленький мальчик, не знаю, ему 8 лет, может быть, по стойке смирно. И у него припеленутое к нему тельце погибшего, видимо, маленького брата или сестрички. И он стоит и ждет очереди на то, чтобы сжигать это тело. Кстати говоря, русские погибли. Какие? Там было некоторое количество русских, которые покинули Россию во время революции. Ну, можно сказать, белых эмигрантов. В частности, была семья русских предпринимателей, которые держали магазин, если я не путаю, мужской одежды или готового платья. Они погибли все, потому что тоже были на улице в этот момент. Без разбора. Это совершенно невозможно передать. Я когда сейчас слышу, как какие-то кретины говорят про махание, необходимое махание атомной бомбой, вот я вспоминаю все, что там увидел. Эта история сработала. Японский император, ну, вероятно, при помощи своих советников, понял, что у противника есть оружие, против которого невозможно сражаться, и был отдан приказ сложить оружие. Но только перед этим советская армия вступила в войну, нанеся, с другой стороны, на континенте удар по японской Квантунской армии. Я ни в коем случае не обеляю японцев и не говорю, что японские вояки, они несчастные жертвы, они ничего не делали, их просто убивали плохие русские или плохие американцы. Была огромная война. Япония творила свои зверства, будьте нате, особенно в Китае, в Корее. До сих пор китайцы и корейцы ненавидят японцев, японских империалистов. Есть за что. Не говоря уже об опытах на людях, которые проводили японцы в Был у них специальный такой отряд, 731, кажется, назывался, на опыты на живых людях. В первую очередь на китайцах, но и на русских, которые попадали к ним в лапы. Тут, как говорится, святых нет. Но если мы идем по фактам, то когда советская армия ударила с колоссальным преимуществом в технике, в количестве танков, самолетов, там в 2,5 или в 3 раза больше, если не в 4, все было решено очень быстро. Это была короткая война, меньше месяца, которая со стороны Советского Союза началась сразу после 2 атомных ударов по японским городам. И император отдал соответствующий приказ, японская армия сложила оружие. Вот почему при сравнительно небольшом количестве жертв, одна жертва уже много, там речь шла о десятках тысяч, меньше 100 тысяч погибших у японцев, оказалось почти 700 тысяч военнопленных. Не потому что японцы отступали, а потому что они сложили оружие. Судьба этих военнопленных была очень горькой. Огромное их количество попало в лагеря на территории Советского Союза, где и так-то не сыто все жили, а уж проклятые япошки, да, соратники фашистов, гитлеровцы почти, можно сказать. Они огребли по полной программе, и Сибирь, Дальний Восток полны кладбищ японских военнопленных. Один из моих знакомых, один выдающийся русский культурный деятель, просветитель, ученый, не буду называть его фамилию, дай бог ему здоровья многие годы, он мальчиком жил в Северном Казахстане, в селении, где рядом был лагерь японских военнопленных. И наблюдал, как они там, в каких условиях они там находились. А потом, кстати говоря, некоторые оставались там жить, уже после того, как закончилась вся послевоенная эпопея. Но это будет чуть позже. А возникает естественный вопрос, почему американцы не бомбили Токио? Почему они выбрали именно эти два города, Хиросима и Нагасаки? На самом деле у них было несколько целей в плане. В том числе в этом плане была и древняя японская столица Киото. Это сакральное для японцев место. Там и дворцы великолепные, там золотой павильон, там главный сад камней, главный символ дзен, вы знаете, 15 камней, когда не видно больше, чем 14, это в храме Рюанзи находится, это символично очень для всех буддистов, место такое всемирное. Были горячие американские головы, которые считали, что если ударить по Киото, то точно все японцы сломают, потому что император все поймет, ну, как бы ударить по центру, хватило ума этого не делать, Киото сохранился. А почему по Токио не нужно было бросать никаких атомных бомб? Потому что Токио в марте уже был уничтожен. В марте 1945 года Токио был уничтожен ковровыми неядерными бомбардировками. Конвенциональными оружиями, как теперь принято говорить. Там несколько сотен американских самолетов. У японцев уже не хватало сил на полноценную противовоздушную оборону, против такой армады сражаться. Токио — деревянный город. Огромное количество зажигательных бомб. Все это создается эффект домны. И начинаются пожары, которые выкашивают еще там 100 тысяч человек. Я, конечно, огрубляю. Ну, примерно. Порядок сотня тысяч человек тут же сгорает. Знаменитая дрезденская, знаете, бомбардировка, да? Она была за 2 недели до этого. За 2 или 3 недели. В Дрездене. Бойня номер 5. Курта Вонегута. То же самое. Огромное количество бомб одновременно, весь кислород выжигается, создается тяга, и все вокруг превращается в огненное море. Поэтому с Токио все было ясно и до этого. Вот не нужно ничего кидать. Все хорошо. Самое любопытное, что в 1923 году Токио уже один раз так сгорело из-за землетрясения чудовищного. Там тоже десятки тысяч погибли в деревянном городе. За 20 лет они его отстроили кое-как, и тут Вторая мировая война и вот этот налет. Вот такая история. И потом получилось вот что. Количество жертв от лучевой болезни, которой люди заболели в Хиросиме и в Нагасаке. Сотни тысяч, наверное, 200 тысяч. Сильно огрубляем. Некоторые люди заболевали через много лет, не зная, что происходит сначала. Весь мир обошла история девочки по имени Садако, японской девочки. Ей во время бомбардировки Хиросимы было 2 годика. Взрывной волной ее выкинуло и через окно из дома. Но она осталась жива и даже не очень поломалась. И, в общем, родители думали, что все в порядке. Вот повезло. А ее настигла лучевая болезнь через 10 лет. И знаменитая легенда гласит, что, лежа в больнице, понятно, что с ней происходило. Она складывала эти знаменитые бумажные журавлики. Веря в легенду, что если тысячу журавликов сложить, то будешь жив. Легенда не сработала. Девочка умерла в возрасте 12 лет. Потом выяснилось, что она сложила больше 1000 журавликов. И к ней в больницу друзья приносили бумагу специально, чтобы она складывала. Этот журавлик – это символ борьбы и победы жизни над смертью. Вот эта девочка Садако. А потом пройдет 19 лет всего. И в 64 году в городе Токио, который был выжжен конвенциональной бомбардировкой, Япония будет принимать Олимпийские игры, летние Олимпийские игры. И люди со всех стран мира приезжают тут, оттуда, потом будут говорить: ни хрена себе, это страна, на которую падали атомные бомбы, это страна, столица которой была уничтожена такой чудовищной бомбардировкой, построила абсолютно новый сверхсовременный город с вот этими подвесными железными дорогами метро, со скоростным поездом Санио Синкансен. Это то, что в России Сапсан, Москва-Санкт-Петербург, только Сапсан запустили в 2009 году. А японцы через 19 лет после такой чудовищной бомбардировки, которая была. Он появился тогда, и это был просто для всего мира шок, насколько быстро этот народ под управлением или под властью того же самого императора Хирохито сумел восстановить страну. При том, что на руках японских вояк, военных преступников, крови море. Отрицать это и закрывать на это глаза ни в коем случае нельзя. Но мы сейчас о другом. Мы о том, что сегодня полно идиотов и мерзавцев, которые говорят о том, что необходимо устроить сейчас опять какую-нибудь маленькую атомную войнушку. И многие люди верят этим мерзавцам, что это легкий способ решения всех проблем. Проблема как в одну сторону полетит, так и в другую сторону полетит. Последствия понятны. Если сопоставить ту маленькую первую бомбочку атомную, те возможности, которые есть в современных ракетах больших. Вот что я хотел вам рассказать и напомнить в этот день, когда исполнилось 80 лет. С бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Спасибо, что слушаете и смотрите. Пожалуйста, не болтайте лишнего. Почему, объяснять не надо, наверное, да? Берегите себя и до скорой встречи.